Слуховой анализатор. Рецепторным образованием слухового анализатора является кортиев или спиральный орган, расположенный в улитке. В свою очередь улитка находится во внутреннем ухе. Однако, чтобы звук вызвал активацию кортиевого органа, он должен пройти еще и через наружное и среднее ухо. Наружное ухо – это ушная раковина и слуховой проход, состоящий из кожистой и костной частей. Среднее ухо – это барабанная полость. От наружного уха она отделена барабанной перепонкой, а внутри себя содержит слуховые косточки – молоточек, наковальню, стремечко, которые служат для передачи колебаний барабанной перепонки на овальное окно улитки, то есть к внутреннему уху. Кроме того, слуховые косточки усиливают звуковые колебания в 20-60 раз. Рядом с овальным окном расположено круглое окно улитки, также закрытое мембраной. Самостоятельно разберитесь в значении круглого окна. Для этого познакомьтесь со строением внутреннего уха. Особое внимание уделите колебанию перилимфы, эндолимфы, значению геликотремы. Кроме того, в среднем ухе находятся две мышцы – musculus tensor tympani и musculus stapedius, которые являются произвольными, и их сокращение вызывает значительное снижение силы звука. Мы можем это сделать как произвольно, так и при действии сильного звука происходит безусловно рефлекторное сокращение этих мышц для предотвращения повреждения барабанной перепонки, перепонки овального окна, то есть элементов среднего и внутреннего уха. Наглядным примером значения этих двух мышц, musculus tensor tympani и musculus stapedius, является их функция у стрижей, которые издают настолько сильные звуки, что без напряжения этих мышц звук, который издает стриж, привел бы к разрыву его барабанных перепонок, повреждению структур внутреннего уха. Непосредственным рецепторным образованием слухового анализатора, как было сказано выше, является кортиев орган, который расположен во внутреннем ухе, имеет спиралевидное строение и три основных структурных элемента. Это базальная мембрана, или, как ее еще называют, основная, на которой закреплены волосковые клетки на протяжении всех 2,5 оборотов спиралей кортиевого органа. На различном уровне, в различных спиралях, волосковые клетки имеют различную длину своих волосков, которые упираются в Рейснеровую мембрану, или, как ее еще называют, вестибулярную, текториальную. Существуют различные теории восприятия звука и работы, соответственно, кортиевого органа. Это, например, резонансная теория Гельмгольца, гидродинамическая теория, теория бегущей волны Бекеши, теория Роафа, Флетчера, Флока, Ухтомского, Резерфорда, теория Эвальда, дуалистическая теория Ребула и вообще их до 20 теорий. То есть множество таких теорий, очевидно, указывает на отсутствие однозначного общепризнанного мнения о том, как происходит восприятие звука. Но в вашей студенческой программе необходимо указать лишь на две из вышеперечисленных теорий, это Гельмгольца и бекеши, которые по большому счету критически друг от друга не столь сильно отличаются. Гельмгольц считал, что восприятие звука различной частоты имеет значение резонирующая способность струн волосковых образований различных участков кортиевого органа. Например, звуки низкой частоты вызывают колебания вот этих вот волосковых образований в верхней части кортиевого органа. Низкой частоты у более коротких струн вызывают колебания в основании кортиевого органа. Тогда как Бекеши, опровергая теорию Гельмгольца, показал критическое значение колебания жидкостей, в частности эндолимфы внутреннего уха. Представляется более целесообразным считать, что эти теории не противоречат друг другу, а скорее дополняют. В настоящее время все большее распространение получает так называемая теория места, которая указывает, что в восприятии звуков различной частоты имеет значение резонирующие способности различных образований кортиевого органа. Это и жидкости, перилимфы и эндолимфы, заполняющие внутреннее ухо. Это и колебания базальной и вестибулярной мембран. Это и резонирующие способности волосковых клеток. Не случайно эти клетки имеют различную длину своих волосковых клеток, своих волосковых образований. Таким образом, повторимся, при действии звука низкой частоты в основном резонируют структуры, находящиеся в верхней части спирального органа. При действии звуков высокой частоты эта частота совпадает с резонирующими способностями структур, расположенных в основании кортиевого органа. Кроме того, как вы хорошо знаете, звук, кроме своей частоты, которую мы в быту называем высотой, низкий, высокий звук. Так вот, звук, кроме своей частоты, имеет еще и силу. Восприятие звуков различной силы зависит от количества активируемых клеток. Очевидно, что при действии звука более сильного наблюдается большее колебание, большая амплитуда колебания жидкостей внутреннего уха. Это возбуждает большее количество волосковых клеток, что и обеспечивает генерацию более интенсивного потенциала, который центром слухового анализатора воспринимается как более сильный звук. Ну и наоборот, тихий звук вызывает амплитуду меньших колебаний и активирует меньшее количество волосковых клеток. Повторимся, что волоски этих клеток упираются в покровную мембрану, и их деформация вызывает переход механического колебания жидкости внутреннего уха в электрическую импульсацию, направляемую проводящими путями слухового анализатора в центр. Проводящие пути слухового анализатора – это слуховой нерв. Его ход посмотрите самостоятельно. Слуховая зона коры головного мозга лежит главным образом в надвисочной плоскости верхней височной доли. Также распространяется на латеральную сторону височной, на большую часть островковой коры и даже на латеральную часть теменной покрышки. Ну, для краткости скажем, что слуховая зона коры – это ее височные доли. Кроме того, завершая разговор о слуховом анализаторе, а также о зрительном анализаторе, о котором мы говорили в предыдущей лекции, хотелось бы обратить ваше особое внимание на такое понятие, как, или на такие понятия, как первичные центры зрительной и слуховой чувствительности. То есть, другими словами, тогда, когда вы будете самостоятельно, детальным образом знакомиться с проводящими путями как слухового, так и зрительного анализаторов, вы можете столкнуться вот с этим словосочетанием. Например, первичный центр слухового анализатора. В данном случае или в данных случаях речь идет о четверохолмии, где передние двухолмия – это первичный центр зрительного анализатора, задние двухолмия называют первичным центром слухового анализатора. И здесь хотелось бы обратить ваше внимание на некоторое, может быть, несоответствие терминологии реально происходящим процессам. Повторим то, что мы уже отмечали в вводной части разговора об анализаторах, в общей части, что центры анализаторов находятся только в коре. Их функция – это формирование образа раздражителя. Ну, в данном случае это либо зрительные образы, либо слуховые образы. Четверохолмия, конечно, не находится значительно ниже коры. И более того, четверохолмия, так же как и большинство образований среднего мозга, относится к соматической нервной системе. То есть, как вы помните из наших разговоров о отделах центральной нервной системы, четверохолмия формирует так называемые ориентировочные рефлексы. Поворот головы, глаз, ушей у животных в сторону источника звука или света, особенно резко возникающего звука и вспышки или вспышки света. То есть, во-первых, это рефлексы. Тогда как мы отмечали, что анализаторы рефлексы не формируют. Функция анализатора, в который раз повторяемся, это формирование образа раздражителя. Более того, рефлексы четверохолмия, как их Павлов еще называл, рефлексы «что такое» или «старт рефлексы» – это соматические рефлексы, безусловно рефлекторные реакции. То есть, хотелось бы, чтобы вас не вводило в заблуждение то, что четверохолмия называется центром слухового или зрительного анализаторов. Четверохолмия не видит и не слышит, если так можно выразиться. Здесь происходит переключение афферентации от рецепторных образований слухового и зрительного анализаторов от кортиевого органа или сетчатки на моторные соматические нейроны, обеспечивающие реализацию вышеназванных рефлексов. Рефлекторные реакции не являются целью существования анализаторов. Будет рефлекс, не будет рефлекса, но афферентация от сетчатки и кортиевого органа в дальнейшем будет переправлена в соответствующие зоны коры, где находятся центры слухового зрительного анализаторов, и будут сформированы соответствующие образы. Ну, скажем, именно для того, чтобы подчеркнуть, что четверохолмия не видит и не слышит, вводится понятие первичного центра. Спасибо за внимание.